Сейчас с паспортами ситуация в стране достаточно стабильная, простая. Криминала во владении двумя паспортами нету. Сейчас я расскажу, что это такое и как сделать паспорт, если тебе приспичило быть за границей через 3 дня. Стандартный вопрос: можно ли выехать с долгами? Якобы нельзя. Минск — это дорого. Разок попробовать можно.
А сейчас еще и опасно.
Ну, мое мнение, оно немного отличается от твоего. Все шаги до вас уже прочерчены. Каждый думает, что он не каждый. И его беда, она какая-то, ну, отдельная, особая.
Это люди, бро.
Друзья, привет! Рад видеть новый выпуск «Люди про». И мы поговорим сегодня о загранпаспортах, о том, как быстро их получать, законно, незаконно. И выезд за границу со всякими проблемами, как это делается вообще. И обо всем, связанном с пересечением границы, въезд в Россию, выезд из России. Потому что у многих из вас есть такие проблемы. И знать, как их решать или как избежать проблем с законом, будет вовсе не лишним. И у нас, как вы видите, все тот же гость, который давно к нам приехал, уже прописался у нас прямо на человек прожил уже достаточно много, поэтому поплавал в разных темах и может вполне уверенно на все из них общаться, иначе бы не общались. Вот. Думаю, 90% из вас использовали для чего-то крипту или будете использовать. Но если вы думаете, что тот же биткоин анонимен, то я вас разочарую. Он не анонимен и близко. И если вы где-то засветили свои персональные данные, то по следу блокчейна можно легко определить человека, владеющего тем или иным кошельком. Как произошло в прошлом месяце с хакерами из Revel, часть средств которых американские власти просто вычислили и конфисковали. Но не все так плохо. Замести следы в блокчейне биткоина все-таки можно. И в этом поможет сервис Blender.io, который анонимизирует ваши транзакции. Принцип работы сервиса очень прост. Вы отправляете BTC на кошелек миксера, а взамен получаете совершенно другие битки совершенно других людей. Таким образом, различные AML-системы теряют след транзакции и не могут привязать ее к какому-то конкретному человеку. Из фишек сервиса. Полная конфиденциальность. Компания соблюдает строгую ноу-лог политику и не хранит информацию о пользователях и совершенных вами транзакциях. Сразу после совершения сделки все данные о взаимодействии с сервисом удаляются. Мгновенное совершение операции. Вам не нужно ждать, пока в системе соберется нужное количество транзакций для формирования пула, потому что благодаря резервам Blender.io операции совершаются мгновенно. Поддержка SegWit и Batch32 адресов. Также пользователи могут контролировать время задержки транзакций для повышения анонимности до 7 дней. И последнее – это динамичная комиссия. Пользователи могут сами выбирать комиссию за услуги миксера. И комиссия варьируется от 0,5% до 2,5%. Понятно, что чем выше комиссия, тем быстрее ваша транзакция обработается сетью. Запомните еще раз, Blender.io поможет вам избежать проблем и остаться анонимным. Ссылка в описании. Итак, как вообще мы решаем проблему с загранпаспортами?
Значит, мы сегодня рассмотрим загранпаспорта, визы, приглашение иностранцам и все, что связано с выездом и въездом в страну, ну, какие-то основные проблемы. Итак, загранпаспорт в России выдается или на 5 лет так называемого старого образца, он стоит 2000 рублей, или нового образца на 10 лет, так называемый биометрический, он стоит 5000. При оформлении на госуслугах там будет скидка 30%. И еще отличие, что в биометрический паспорт не впишешь детей. Вот, значит, сейчас с паспортами ситуация в стране достаточно стабильная, простая. И реально документы, поданные в работу обычным стандартным человеком, готовы уже через 22-25 дней. При сроке 30.
Достаточно долго, на самом деле.
Ну, по закону 30. Если ты прописан в другой области, то до 4 месяцев. При этом самое интересное, вот эта задержка на 3 месяца связана с таким пустяком, как проверка наличия твоего второго загранпаспорта. То есть это таким образом УФМС одного региона общается с УФМС другого региона.
Вот. Это занимает 3 месяца, да?
По закону до 4 месяцев реально занимает 1,5-2,5 месяца. Вот. Значит, но это опять же проверяет, не выдавался ли в том регионе тебе загранпаспорт. Хотя криминала во владении двумя паспортами нету. Значит, Когда-то давно загранпаспорт – это была такая коррупционная составляющая, что у людей это сидит в генетической памяти. По факту сейчас с этим, я считаю, никаких проблем нет, но так как мы русские люди, то у нас обычно горит. Вот вылет через 2 недели, а паспорт или закончился, или его нет, или выяснилось, что при прилете там в условную Турцию или Египет срок действия загранпаспорта должен быть там 3 или 6 месяцев, иначе тебя не впустят в страну. Вот. И поэтому при УФМС почти всех крупных городов сейчас есть такая услуга оформления срочного загранпаспорта. Занимает это порядка 2 недель и хотят за эту услугу порядка тоже 5-7 тысяч в зависимости от города. Значит, бывают такие случаи, когда человеку надо срочно. По закону это или медицинские показатели, ну то есть у него там операция, или у него кто-то там умер, или тяжело заболел. Все проверки, которые есть, в принципе, при оформлении паспорта, также проходятся при оформлении паспорта за 3 дня. То есть никаких поблажек в плане проверок нет. Сейчас я расскажу, что это такое, каким образом происходят проверки, и как сделать паспорт, если тебе приспичило быть за границей через 3 дня. Значит, при оформлении загранпаспорта любой человек проходит 4 стандартные типа проверок. Первое, при сдаче документов в районный паспортный стол или в то место, где сдается, ну, в каждом городе как бы по-разному, человека проверяют, на прописан ли он по этому адресу. То есть это элементарная прописка, адресная ситуация и соответствует этим первичным банальным фамилии, имя, отчество, дата рождения, что соответствует тому, что есть в базе в карточке по прописке. Это делает практически сотрудник, который принимает, ну, то есть это занимает там день. А вот дальше начинается самый сложный, самый долгий процесс. Документы поступают на проверку в ФСБ. ФСБ сразу рисуется что-то серьезное, большое, строгое, а по факту это комната, где сидит несколько теток, и лежат эти папки с документами навалены. И вот эти 2 недели, что документы лежат в ФСБ, ну, они просто лежат. Они не проверяются, они просто лежат и ждут своей очереди. Если это зима и не сезон туристический, то это быстрее. Если лето, то это у нас процесс удлиняется.
То есть каждый загранпаспорт, перед тем, как тебе выдать, ты пройдешь проверку в ФСБ, да?
Да, тебя проверяют в ФСБ.
А для чего?
Я не могу ответить на этот вопрос, логично, потому что сейчас любую секретную информацию можно передать по интернету. Вот, это в плане секретов. И, наверное, все-таки на то, чтобы не выпустить какого-то уж совсем нужного человека. Но вообще это анахронизм, как и прописка. Угу. Вот как у нас есть институт прописки, я считаю, что это тоже анахронизм, он есть. В той же Москве он приносит бешеные деньги за ускорение вот этих проверок. Но по факту это несколько теток. Вот ей доходит эта папочка там с твоими анкетами. Она открывает, смотрит, были у тебя допуски 1, 2 или 3 формы.
Ну, гостайны, госсекретом.
Ну, вот если ты работаешь на какой-нибудь КБ имени Лавочкина, ну, то есть делаешь наш самолет или ракеты, у тебя 1 или 2 форма допуска, и это означает, что ты подписал контракт, что ты сколько-то лет не летишь за границу. Соответственно, если ты эти скрыл данные, то тебе паспорт не дадут. Если не скрыл, его просто будут делать гораздо дольше, пока начальник секретной части твоего предприятия не подпишет, что можно. Есть 3-я форма допуска. Ее, например, получают курсанты школы полиции. Вот бывает, что парню 17 лет, он курсант школы полиции, он еще несовершеннолетний, но у него 3-я форма допуска. Вот. Но это простая форма, то есть там она элементарная, но она ничего не значит. 2-я форма допуска, обычно человек 5 лет невыездной, 1-я форма, это серьезно. Там, я, откровенно говоря, даже не сталкивался с тем, кто хотел это сделать, потому что пускай проталкивает сам. Значит, после того, как документы полежали в ФСБ, они отправляются в так называемый в Москве в ГИЦ, а в регионах ИЦ, информационный центр МВД, где смотрят твои судимости, розыски, ну, то есть уже твои косяки возможные по уголовной линии. Там проверка быстрая, 2-3 дня, и это также связано с тем, что они раньше были в системе МВД, ну, то есть хорошее постоянное внутреннее взаимодействие, структура одна с Федеральной миграционной службой. Вот. И, соответственно, когда вот эти все документы вот проверены, и поступают они в Федеральную миграционную службу, перед печатью паспорта тебя проверяют на последней стадии, это не получал ли ты уже здесь заграничный паспорт. То есть, соответственно, когда сам себя проверяешь, это занимает, я утрирую, там, 15 минут. Но если ты из другого региона, то это занимает уже по закону до 4 месяцев.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Какие есть нюансы при оформлении анкеты на загранпаспорт? Если ты делаешь паспорт старого образца, я рекомендую списать, а лучше склеить детей. Ты сэкономишь грубо по 15-20 долларов в тех странах, когда ты туда прилетаешь, и ребенок проходит без сбора, без визового. Угу. Ну, то есть тупо ты имеешь там несколько тысяч рублей ни на чем. То есть просто от того, что ты вклеил или списал. Значит, везде есть пункты такие банальные, судимые, секреты. То есть их везде пишешь, да-да, нет-нет, все как оно есть.
А дальше ну, то есть обманывать смысла нет, потому что все равно ж проверят, да?
Да. Самое интересное, ты можешь написать абсолютно левую информацию, тебе грозит за это штраф 1000 рублей, насколько я помню, и месяц ты не можешь подавать документы на загранпаспорт. То есть ты можешь, ну, если ты смелый там или какой-либо человек, поэкспериментировать, написать, что хочешь. Также хочу сказать, что трудовую деятельность за последние 10 лет, которую тоже просят заполнить в анкете, никто не проверяет. То есть, если это ООО «Ромашка», никому это не интересно. Повторю, если это КБ «Лавочкина», это интересно. Если ты обычный коммерсант в обычных фирмах, я бы даже рекомендовал написать, что временно не работаю, причем все 10 лет. С такой-то даты, отступая 10 лет от нынешней даты, по настоящее время временно не работаю. Вот такая вот биография. Все. Это, во-первых, прокатит, а во-вторых, очень часто люди забывают адреса мест работы. То есть время такое, он каждые 3 месяца меняет работу, у него трудовая книжка там охренеть какая, он с нее переписывает, адреса не помнит, потеет, думает, что это серьезно. По факту никто это не проверяет. Угу. Ну, то есть это никому не надо. Вот.
Ну, сэкономят просто время себе.
Да. Значит, бывают случаи, когда загранпаспорт нужен срочно. Ну, как срочно? Там не 30 дней, скажем, а 18. Ну, билет купленный или виза подходит. Имеет ли смысл, и кто может решить? То есть имеет ли смысл как-то ускорять, кто может решить? Ну, можно ходить попрошайничать к начальнице или к начальнику ФМС.
Ну, раньше есть... связи решали в советское время. Вообще ж сложно было получить, а быстро еще сложнее в десятки раз.
В Москве есть отдельный прям дикий прайс, который меня там удивляет за все вот эти ускорения. Прям сильно удивляет. В регионе все ускорение заключается в том, что кто-то знает через кого-то, еще раз через кого-то, какого-то ФСБшника, который зайдет к этим... тетенькам, и вот с этой полочки положит ей на стол. Он там за эту услугу, я утрирую, возьмет там бутылку коньяка или $50, там, опять же, разовая услуга. Понятно, что он не будет бегать 2-3 раза, они все друг за другом следят. Но, в принципе, вся суть ускорений, она вот именно такая. Раньше была такая услуга оформления загранпаспортов МИД, в том числе их оформляли гражданам, которые вообще никак к МИДу отношения не имели. МИД больше сотрудничал с ФСБ, и, соответственно, эти паспорта изначально по природе делали за 12-15 дней, то есть вместо обычных месяца. Вот. Вообще попрошайничество особо ничего не дает, просто надо сразу понимать, когда успеешь, когда не успеешь, и платить заранее. Также я уверен, что, опять же, не по Москве, а по регионам, так называемые решалы, которые берутся, все-таки все делают это на шару, и особых связей у них нет. И все возможные ускорения, это, опять же, знание тетки в УФМС, которая с одной полочки переложит, положит, это ускорение на 1-2-3 дня. Что делать, когда человеку надо загранпаспорт срочно?
Там 3-5 дней у меня есть, например.
Когда-то давно мне мой знакомый звонит и говорит: слушай, у парня возникла проблема, он проиграл чужие деньги. Так как парень был обналичник, то я понимал, сколько он проиграл. Там сумма была, я так понял, что-то порядка 72 миллионов. Вот. И я говорю: ладно, присылай ко мне, будем решать. Значит, сижу, жду человека, входит ко мне парень приятнейшей внешности, открытая улыбка. И я сразу понимаю, что в пункте судимости мы напишем «да». То есть для меня это сразу, как только человек производит такое суперское благоприятное впечатление, для меня это сторожок, я понимаю. И я уже внутренне это смеюсь. И когда мы дошли до стадии судимости, как было в «Золотом теленке», когда Остап Бендер спрашивает у Шуры Балаганова: судимости за год много?
Судимости много? Две. За этот год?
Да, две, свободно ответил Балаганов. Мне также свободно ответил: да, отсидел он год. Я говорю: статью не спрашиваю, я понимаю, что 159. Само собой, он уже улыбается. Ситуацию он объяснил, что деньги слил, есть день, два, три, дальше его будут разыскивать. Сейчас он заказчиков грузит информацией. Вот. Я говорю: слушай, нужна телеграмма из-за рубежа, что у тебя кто-то заболел. Вообще, по закону, телеграмма должно быть заверено врачом, но никто не знает, как это выглядит. Все нерусские, то есть та же Армения, Азербайджан, только в путь отправляют такие телеграммы, плюс они громкие, шумные, и в УФМС вот их конкретно пропускают на раз-два. Тут был русский человек, он получил телеграмму из Израиля, получил паспорт за 2 дня, и я действительно помню эти свои впечатления, я был с ним этот день. Как человек жутко боится. Когда город становится для тебя опасным, просто реально боится. Неудачно, он зашел поиграть. Такие паспорта делал я. Я не могу сказать, что много. Тут у заказчика, должны быть яйца. Наблюдал я также один раз ситуацию, когда бедная женщина, у которой заболел в Узбекистане отец, настолько обладала эмоциональностью внутренней, человеческой эмоциональностью, когда горе, которое ее охватывало, прям распространялось в окружности несколько метров. И когда она просто пришла именно рассказать ситуацию, я рассказал ей шаги, что делать, она пришла к начальнице УФМС показать ситуацию, то она этой внутренней энергетикой навела такой фон. В общем, ей без всяких телеграмм сделали паспорт за 2 дня. Это еще раз, что такое срочный паспорт? Ваш знакомый с Украины, с Финляндии, откуда угодно, присылает вам телеграмму: тетя Тося заболела, срочно приезжай. Ты с этой телеграммой идешь к начальнику УФМС, ты проходишь...
Своего района.
Из района тебе поставят пометку, потому что день может быть неприемный, и тебе лучше сразу ехать в УФМС, в городское, в центральное. Если в районе приемный день, тебе ставят пометку, что документы приняли, едешь туда. ты проходишь абсолютно все те же проверки. Это никак не избежать. То есть я имею в виду, что просто в ФСБ это будет в течение часа. Ну, то есть отдельно человек ездит, курсирует, собирает документы. Соответственно, для людей, назовем так, ну, не бездушных, но подойдет телеграмма, что тетя Тося умерла, срочно приезжай на похороны, которые такого числа. Ну, просто, насколько я знаю, люди боятся темы смерти, и, соответственно...
Заболела, пишем, да?
Заболела. Других вариантов я особо не знаю.
Но здесь нужно вписывать реального какого-нибудь родственника, желательно, если он есть, да?
Зачем подписаться фамилией? Хорошо, твоя похожая фамилия, тетя Тося Иванова, заболела. То есть не суть. Угу. Вот.
Никто не проверяет никогда, да, если у тебя вообще такая тетя.
Это не проверить, никто не требует никаких свидетельств, тем более, что с тетей тебя никак не свяжешь, ну так, откровенно говоря. Вот. Повторю, не русские только так и выезжают, но ускоряют эти вот паспорта срочно, и с ними просто стараются не связываться. Значит, это вот что касается срочных паспортов. Что касается Москвы, это вообще отдельный рынок, гигантский, вот именно по срочности. Люди готовы платить, и за счет того, что огромное количество приезжих, у всех вот эта вот ситуация, что человек не может уехать в условный Новосибирск, там жить несколько дней, ну, делать что-то с паспортом. А если он не едет подавать документы в Новосибирск, чтобы сделать за месяц, сначала приехать подать, через месяц приехать получить, он платит Москве за ускорение, потому что иначе, если подавать документы в Москве, это будет 4 месяца. Вот, то есть вот такой вот рынок.
И сколько он платит в этом случае?
Я могу сказать, что колеблется от 100 до 300 долларов, смотря к кому он обратился. Так сложилось, что я в Москве общался с человеком, который был вот, ну, первоисточник, вот от которого вот ходили. Вот. У него, конечно, были пачки документов на столе, там, ну, прям завал. Все, просто Москва – это огромный рынок, ему тащили, я так понимаю, со всех турфирм города. Вот. Там даже отличия были. Человек тебе дал российский паспорт, или ты заносишь без российского паспорта. Это отдельные прайсы, прям вообще отдельная ситуация.
То есть нужно подавать с оригиналом российского паспорта, да, внутреннего ты имеешь?
Да, в регионах, например, это отдельная услуга сдать без человека, без паспорта, ну, то есть без присутствия человека. Это нарушение, но на это закрывают глаза. Конечно, биометрический паспорт ты так не сделаешь, но паспорт старого образца можно.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Ну, в общем, люди у нас, еще раз, русские, все делают поздно. Казалось бы, вот Турция летом, начни делать сейчас. Нифига. Но государство все-таки упорядочило это дело, и если ты подал документы условно 1 числа, я могу с уверенностью сказать, что если ты несудимый и не косячный, то ты именно до 1 числа он у тебя будет готов. Но это железно. Можно не бояться, не дергаться, все будет нормально. Вот.
А есть ли какой-то законный способ получить паспорт там очень быстро, там, ну, не имея никаких связей?
Ну вот только за 15 дней, заплатив, как там, унитарное бла-бла-бла предприятие, которое присосалось к Федеральной миграционной службе, для них отдельное окно, там, по-моему, где 5, где 10, где 7 тысяч, по-моему, в разных регионах по-разному, но это будет 15 дней. Угу. Не 30. И опять же, там не будет именно ускорений, там вместо 15-13, там-то они будут выдерживать 15 дней.
Единственный способ ускорить, там за 2-3 дня получить загранник, это иметь кого-то, кто вот пойдет тебе и сделает, да? И заплатить за это бабки.
Или заплатить бешеные деньги, или получить телеграмму и ничего не бояться. Ну, тебе ничего не грозит, что ты идешь с левой телеграммой. Вот. Ежели ты призывник, то есть до 27 лет, тебе нужна будет отметочка военкомата, когда справка, когда отметка, когда сейчас сами запрашивают военкомат. Вот. В моей практике были случаи, когда, извиняюсь, люди дауны, он уже имеет судимость и розыск военкомата, что он не пришел на военную службу, он покупает дедсправку, печать, штамп, и подает документы на загранпаспорт. Вот. Хорошо, как были люди свои, показали на этого дурака, а то было бы нехорошо всем. Это я просто, ну, привел пример, что все-таки до 27 лет, если ты от военкомата бегаешь, тебе нужно именно договариваться, решать, не делать какие-то подделки. Сейчас все это в электронном виде, ну, смотрят, в розыске ты, не в розыске. Вот. Кстати, если ты судимый, и судимость погашена, загранпаспорт дается без всяких проблем, судимость никак не влияет на сроки рассмотрения. Но если ты на условном сроке и должен ходить отмечаться, ты его не получишь. Вот. Можно ли иметь два загранпаспорта? Да, можно. Просто есть страны, где визы оформляются долго, и, соответственно, положив, например, в посольство этой страны паспорт, а ехать тебе надо в другую страну. И если ты это можешь документально показать, тебе выдадут законно два паспорта, поставят два штампика на последнюю страницу. То есть все это реально. Это даже не коррупционная составляющая, просто нужно все показывать.
В Украине евреи, мои знакомые, два паспорта делали за граном. Знаешь чего? По одному летали в Израиль, а по другому мусульманские страны, чтобы как бы при прилете в Израиль не видели, не что они посещают отметку. Египет и прочие другие страны, да. Ну, чтобы проблем не было.
Да, есть такое. Я сейчас не знаю, как относятся те же Объединенные Арабские Эмираты, но много-много лет назад, да, они с израильской визой просто могли не пустить в страну. Было такое. Вот. Значит, загранпаспорта иногда приходят в негодность моментально. Из-за чего? Например, человек, подавая на визу Шенген, получает отказ. Ну, вот так сложилось. Что такое штампик отказа? Это такой вот прямоугольничек, где буквы А, Б, С, Д, и это одна из буквок обводится. Например, если обвели буковку А, это отказ плевый, это там тебе какой-то бумажки не хватает, вот ты ее донес и подаешь. А вот если у тебя отказ категории, например, С обвели, это означает, что ты подал документы, которые являются неподлинными, ну, посольство тебя чем-то накрыло, и, соответственно, у тебя стоит отказ. Вариантов у тебя два. Сделать уголовное российское преступление, заклеить этот отказ какой-нибудь визой, маркой там египетской, турецкой или любой другой страны, и, соответственно, тебе нужно же так поставить штампики пограничной службы о пересечении границы в те даты, когда была, ну, вот, якобы поездка в Турцию или в Египет. Или тебе нужно менять паспорт, соответственно, ты его теряешь.
Ну, якобы.
Теряешь. Приводишь негодность, делаешь, что хочешь. Просто теряешь, тебя могут направить в отдел полиции, писать какое-то заявление, они дадут талон об отказе. Вот. Лучше привести в негодность. Но есть нюанс. У тебя на последней страничке российского паспорта есть же штампик о выдаче того паспорта. И видно, что срок действия еще не кончился, а прошло там 3 месяца, год, ты поменял. То есть в посольствах это видят, там берут копии всех страниц российского паспорта. И как бы тоже вот есть в этом нюанс.
Ну, надо собачку свою или котика попросить, чтобы пожевал, лапами порвал. Приходишь, ну, в негодность пришел, ну, кот порвал, ну, что, я ж не виноват.
Один раз я имел дело, скажем так, я не могу назвать ее проституткой, но, скажем, барышня совсем-совсем легкого поведения, у которой были проблемы с въездом в Испанию, с повторным. Хотя именно что там делать, у нее было все четко, она знала, что там делать. Но ее уже выгнали, вот, притом без, не поставили штамп депорт, но с тем паспортом, который у нее есть, новую визу было не получить. Когда я объяснил, что вы молодая, вам не только менять заграничный паспорт, вам и российский надо менять, потому что штампик у вас. Это было удивительно, но она при мне его порвала. Я никогда в жизни не видел, чтобы человек начинал рвать свой паспорт, но впечатлило. Она услышала, тут же порвала, я стоял, открыв рот. Вот. У нее все получилось, наглая очень такая барышня, все у нее зашло. Вот. То есть, когда человек в себе уверен, у него все получится. Это вот что касается паспортов. Значит, если уже перейдем конкретно к выезду за границу с полученным паспортом. Стандартный вопрос, можно ли выехать с долгами? Тут все достаточно просто. Во-первых, если у тебя долги свыше 30 тысяч, там 10 тысяч по алиментам и 30 тысяч, ну, такие стандартные долги, якобы нельзя. Но это субъективно зависит от того пристава, который вот занимается этим делом. Закрыл он тебе выезд или нет? Это также субъективно зависит от взыскателя, который или требует, чтобы тебя по полной прессовали, или все делается на отъебись. Значит, если пристав тебе закрывает срок полгода, это максимальный, в эти полгода ты не оформишь загранпаспорт и стандартно за границу как бы вроде бы выехать не можешь с ранее оформленным паспортом. Также в запрете на выезд или есть, или отсутствует одна строчка, она очень важная. Там написано бла-бла-бла, запрет на выезд до такой-то даты. И вот эта важная строчка – заграничный паспорт изъять. Заграничный паспорт не изымать. Что это означает? Что при прохождении пограничного контроля, если даже не только у тебя выезд закрыт, но тебе и закроют варианты того же Минска, у тебя просто изымают паспорт. Вам нельзя и паспорт изъять.
Но это как часто происходит?
Вообще такую строчку ставят редко, и мое мнение, сугубо личное, ее лень допечатывать. Это прям человеческий фактор.
Недавно, месяц назад, где-то был случай, в Москве дама летела куда-то, летела на какую-то конференцию. Не конференцию, а выставку, она коммерцией занимается, выставка там, грубо говоря, кухонного оборудования в Штатах, по-моему. И она пробила, у нее не было никакого запрета на выезд, у нее не было долгов и так далее. И она приезжает в аэропорт, она рисовалась какой-то долг, по-моему, то ли 2, то ли 20 копеек, прикинь. И вот из-за этого ее не выпустили. Но
это она... какой-то электронный сбой.
Да, она, естественно, в этом в шоке. И 40 минут там как бы пытались связаться с тем ведомством, которое, ну, поставило это запрет на выезд, ничего не успели, в итоге она никуда не улетела. Хотя вот она показывала, что у меня есть вот бумага, что вот у меня на такую-то дату не был закрыт выезд и не было никаких долгов.
Так как я когда-то раньше косячил, то я вынужденно столкнулся с этой проблемой. Соответственно, все эти бумаги и взаимодействие у меня было лично, и решение было лично. Значит, что такое запрет на выезд? Четкие даты. С такого-то, с 1, например, июня, ровно вот 6 месяцев считаем, это, соответственно, получается там по 1 ноября, да? По 1 декабря. И в моем случае у меня даже была заковыка, а как считать по 1 декабря? Включительно или нет? С чем это было связано? Именно 1 декабря был суперский вылет из моего города на курорт. Я поехал к погранцам, меня отшили. Ну, мы не даем такую информацию, то есть отшили и все. Соответственно, я полетел 2 декабря. Вот у меня на руках был запрет на выезд. Я за несколько дней до этого пришел к приставу и говорю, я все знаю. Ну, вот так сложился, я знаю, что меня вот вы запрет ставили. Я знаю, что у меня есть окно 10 дней. Вот я к вам пришел, такой наглый тип. И даже если сейчас попробуете, ну, поставить запрет, он проходит все инстанции, то есть от вас через старшего пристава, через управление приставов Федеральную пограничную службу, это 10 дней. То есть я все равно улечу. Вот я пришел, я знаю про долги. Вот. Но все-таки я могу там первого вылететь, или что вы будете делать дальше? Она мне распечатала этот запрет. Там было написано по 1 декабря. 1 декабря я лететь не решился, я вылетел 2. Соответственно, я проходил границу такой дрожащей, да, и прилетел в другую страну. У меня был, наверное, литр выпитой, спиртного, ну, после такого мандража, потому что я не был уверен, пройду я границу или нет. Вот. Что касается запрета на выезд, который вот наложен, и как его обойти для вот любого другого человека. Значит, он, еще раз повторю, полгода. Продлит его пристав или не продлит, это даже не то, что рулетка. То есть, если его угнетает взыскатель, он обязан продлевать. Дальше он может забыть, просто забыть. То есть, есть долги на сайте приставов, миллионные, миллиардные, забыть. Большое значение имеет, опять же, на сайте приставов, если долги закрыты 46.1.3, 46.1.4, то что должника не смогли найти или не смогли найти его имущество. То есть это производство приостановлено, но ты не знаешь, когда вот оно приостановлено. Может, он за неделю до приостановки опять продлил на полгода. Личный визит к приставам, он, конечно, чреват тем, что пристав покивает головой, и все, что можно, возобновит, и тот же запрет возобновит, что обычно людей и пугает. И они ищут какие-то возможности проверить, есть запрет или нет.
Ну, официально бумагу какую-то можно запросить где-то на госуслугах, образно или нет?
Нет. Во-первых, нет такой системы, которая проверяет, есть запрет или нет. Просто нет. Второе, с этой бумагой ты пограничников не пройдешь. В принципе, не пройдешь. То есть она тебе ничего не может греть, ни душу, ни что. Вот. Какие способы я находил для людей, с кем я взаимодействовал? Я считаю, что такое решение, ну, есть запрет или нет, за шоколадку может дать секретарь отдела судебных приставов. То есть она не беспокоит пристава, у которого находится твое дело. И если ты настойчив, она добьется, она посмотрит, наложено запрет на ограничение или нет. Есть более простые способы, и я не знаю, почему люди их не особо используют. Значит, до кризиса с Украиной способ был такой. Я говорю про Москву. Человек покупал билет на поезд «Экспресс», по-моему, он был номер один, Москва-Киев. Поезд шел без остановок, соответственно, пограничный контроль был в Москве. Садясь, пытаясь сделать посадку в поезд за 40 минут, он или получал отказ, у вас запрет, или не получал отказ и мог садиться в вагон, но этими же ногами он шел и сдавал этот билет. Он был такой способ.
Проверки, лайфхак.
Если взять нынешнее время, авиакомпания «Победа», вылет за границу, извините, билет безвозвратный стоит 2,5-3 тысячи. Ну, или ты боишься идти к приставам, или ты покупаешь билет «Победы», и опять же, или ты проходишь паспортный контроль, значит, ты выездной, или ты не проходишь. Ты в любом случае уезжаешь с аэропорта с четким знанием за какие-то 3000 рублей.
Но это же нужно просто потратить время еще на приезд в аэропорт, пройти все эти досмотры и прочее. То есть это целая куча времени.
Я не спорю, но сервиса, который тебе скажет, что ты въездной, не выездной, нет. То есть, повторю, можно прийти к приставу, но если у тебя есть долги, и ты ему не понравился, или еще что-либо случилось, и вот ты вышел, он тебе поставит запреты, которого сейчас не было, он у тебя через 10, через 7-10 дней появится. Окно у тебя есть. Вот. При наличии загранпаспорта и, например, запрете на выезд, о котором ты знаешь или сомневаешься, есть основной вариант, его все знают, это Минск. Вот. Но, опять же, люди всего стремаются, боятся. А вдруг уже нельзя? А вдруг уже закрыто? А как узнать? Есть, не сочтите за рекламу, есть хороший туристический, много лет живущий форум Винского. Короткое название там АВД. И на этом форуме Винском, на туристическом, есть раздел паспорта, визы, выезд за границу. Ветка. Он ее сильно порезал, она живет уже лет, наверное, 10. Как выехать за границу должнику? И в этой ветке, в режиме буквально онлайн, каждый день отписывается 1-2 человека. Мы прошли так-то, так-то. Граница работает, мы прошли. То есть, короче говоря, открываете форум и мониторите ситуацию, отмотаете на 2-3 страницы, и в течение месяца видите, что люди проходят с такими же проблемами, как у вас, или там приостановили, не пошло. То есть вот есть такой постоянный источник информации.
И то же самое, по идее, справедливо для белорусов, летящих через Москву, кому из Беларуси закрыт въезд-выезд.
Вот этого я сказать не могу, как работают именно наши погранцы. Если российско-белорусскую границу можно перейти даже пешком, просто пешком, там, на собаке, на осле, на чем хочешь. А как работает обратное, я не знаю.
Просто ездят ребята, раз, и второе, они же знают тоже пограничники двух стран, они же знают об этой лазейке. И я слышал, что ее должны закрыть были...
Еще несколько лет назад.
Лет 7 назад, наверное, 6, может быть, да. Но до сих пор существует, видимо, просто потому, что никому это не надо, и когда-то где-то нужно своим проехать. Плюс-минус.
Есть еще один вариант, хороший. Он действует для тех, у кого есть виза Шенген. Ну, то есть, еще раз, странам Шенгенского соглашения, не помню сейчас сколько их, 23, 24, я как-то упустил этот момент, абсолютно пофиг на ваши российские проблемы, долги и какие-то перетурбации, да? Соответственно, если ты получаешь визу Шенген, а в отличие от ситуации 10-20 лет назад, когда ее могли поставить и на 3 дня, сейчас ставят на 3 месяца, притом первый раз. То есть у тебя есть, например, 3 месяца пребывания в течение полугода, чуть ли не многократное. Вот. Соответственно, что ты делаешь? Покупаешь поезд Москва-Калининград, который проходит через территорию Литвы. То есть он заезжает на Литву, выезжает через Литву. Если ты бесстрашный тип, ты берешь до первой пограничной станции российской, по-моему, она называется Нестеров, могу путать, ну, то есть прямо вот как Литва кончилась, то есть ты экономишь на билете. Ну, я бы взял билет до Калининграда прямо. И, соответственно, въезжая на территорию Литвы, ты выходишь. И в Вильнюсе по шенгенской визе, Литва у нас шенгенское соглашение, и вылетаешь из Вильнюса, там огромное количество дешевых авиакомпаний, лоукостеров, там буквально за 20, 40, 50 евро ты можешь вылететь по всей Европе.
То есть российские пограничники тебя не тормозят уже, потому что ты едешь типа внутренним рейсом в Калининград, да?
Да? Да, ты якобы не будешь выходить, ты российским пограничникам показываешь российский паспорт, Про заграничный ты ничего не говоришь. Вот. Конечно, они тоже знают эту проблему и, по-моему, даже как-то пытаются ее решать. Вот. Но такая вот возможность есть. Значит, но тут отличие, что у тебя должно быть шенгенская виза. Выезд наших проблемных людей через Минск – это дорого. Ну, то есть...
Проблемных ты имеешь в виду, у кого уголовка там?
Нет, нет, тебя не выпустят с уголовкой, тебе паспорт не дадут. И вот розыск-то он как бы общий. Именно уголовный розыск, он общий. То есть не проскочишь. Я имею в виду, что выезд наших проблемных людей через Минск – это дорого. То есть если, например, из той же Москвы можно слетать в Египет там, за 20 тысяч рублей на неделю, то из Минска это будет 50-70, плюс отдельный геморрой добраться до Минска. Ну, то есть, если твои долговые обязательства 100, там, 200 тысяч, и ты можешь позволить себе за границу, я бы, конечно, их гасил. Ну, то есть, Минск – это дорого. Разок попробовать можно, но это дорого. Вот.
А сейчас еще и опасно.
Ну, мое мнение про Беларусь, про Минск, оно немного отличается от твоего. И я приведу три аргумента. Если я не прав, то парирую. Это конкретно про Беларусь. Несколько лет назад, например, 10 лет назад, в России было огромное увлечение людей, желающих переехать жить в Белоруссию. Называли причины. Спокойствие, классная природа, классные дороги. Ну, то есть, все хорошо, тихо, спокойно. Кому надоела какая-либо московская суета? Это было первое. Огромное, это обсуждалось. Я задумывался, меня остановило отсутствие моря. То есть я не пробивал далеко, просто моря нет, тема закрыта, но я знал, что она есть. Второе. Есть такой бренд «Белорусские продукты». Вот нет бренда «Казахские продукты», «Литовские». А при слове «белорусские продукты» или, в принципе, «Белоруссия из Литвы», ну, я «Белоруссия продукция любая там, даже не связанная с продуктами, там ботинки, холодильники, все чего угодно, сигареты. В глазах людей это качество. Не сильно суперское, но именно качество. А продукты просто хорошие. Это прямо бренд. Это означает, что Лукашенко все-таки держит и держит по нормальному там производству. То есть, беря белорусское, любое произведенное в Беларуси.
На самом деле, на дотационное почти большинство. И оно неэффективное, по сути, да. Почему? Колхозы просто, есть такая практика существующая, колхозы прикрепляют к успешным предприятиям, и они просто деньги, которые могли бы пускать на зарплаты своим работникам, либо на модернизацию, они вынуждены закачивать в эти колхозы, потому что иначе там нельзя. Вот и все.
Возможно. И третья причина, я ее тоже учитываю, и я думаю, что многие бы люди учитывали, там нет ни русских. Лукашенко не пустил туда Кавказ. Там нет ни русских. Там славянские лица. Если взять условный двор старых химок, все этажи сданы азиатам. Во дворе азиатские мамы, папы, шум, там нет славянских лиц. В школах минимум половина детей не русские. Москва-бат. У Лукашенко этого нет. Поэтому, когда год назад там начались выступления, я тоже понимаю, что он не был избран. Я все это понимаю. И когда там начались выступления, моя первая мысль была, они не ценят, что имеют. Не ценят. Ну, то есть сейчас, когда Лукашенко скинут, а я был уверен, что его скинут, ну, мужики поедут гастарбайтерами в ту же Англию, как литовцы. Тетки будут одни, производство все разрушат, потому что они европейцам нахер не нужны. Хлебнете. Это было мое мнение, опять же, я не житель этой страны. Также я был уверен, что Лукашенко слетит. Ну, это было ежу понятно. Россия не впряглась. Там первые 7-10 дней, я имею в виду, Россия просто стояла в сторонке и ждала, что есть. Когда пресс-секретарь Лукашенко участвует непосредственно там в каком-то разгоне, понятно, что это последние резервы, но вот все уже там, все. Когда он там с автоматом, как президент Чили Альенде, который защищал свой президентский дворец в 1973 году, ну тоже понятно, что слетит. А он устоял. То есть для меня это было очень удивительно. Соответственно, вызывает уважение. Я знаю,
ты же понимаешь, по какой причине он устоял?
Жестокий человек. Жестокий человек поддержал Россию.
Ну, так вот, поддержала Россия, я бы ставил это на первое место все-таки.
7-10 дней было, когда Россия не поддерживала. Там было просто ожидание. Он же достал, я так понимаю, нашего президента своим поведением там на протяжении 20 лет независимым. Вот. Но он устоял. Все. Вае виктес, горе побежденным. А он победитель. То есть тут не смогли свергнуть. Вам пипец. Я все как бы это понимаю. То есть я не могу относиться позитивно или негативно. Я гражданин другой страны. Но уважение к тому, что он не испугался, устоял, все на карту поставил. Сейчас растит от королевича, да, своего сына. Там будет первый королевич, ну, в Европе, так-то, навряд наследственный.
Навряд ли.
Вот. Поэтому я вот, у меня такое суждение, что в Беларуси все было очень даже неплохо, просто люди не ценят, что имеют. Вот. Но это, опять же, я не белорус. Вернемся к нашим другим обсуждениям. Например, про взаимосвязанное с загранпаспортами, это оформление виз для граждан России, чтобы попасть за границу. Вот. Значит, раньше мы были страной, назовем так, иммиграционно опасной. Очень много людей из России приезжали в Европу для того, чтобы остаться там жить и нелегально работать. В основном это была Испания, Португалия, Италия. Вот. Когда говорят про проституцию, я больше склоняюсь, что это все-таки Румыния, Украина, чем вот массовые россиянки. То есть наши, если ехали, то скорее все-таки действительно посудомойки, чтобы выйти замуж, там, ухаживать за каким-нибудь 60-80-летним итальянцам и т.д. и т.п.
Но по Европе действительно, это я видел, это в основном румынки. Украинок даже меньше, чем румынок было всегда в европейских борделях.
Вот. Ну, наверное, я пока не наблюдал. Но суть такая, что мы были когда-то миграционно опасной страной, но когда благосостояние выросло, и действительно русские стали именно туристы, самые настоящие, то есть с Парижами, с Берлинами, с Голландиями и так далее и тому подобное. Вот. Давно шел разговор об отмене виз, но не отменяют. Поэтому для того, чтобы гражданин России попал в Европу, ему нужно оформить визу, которая будет называться шенгенской, и, въехав в одну страну, он может посещать все остальные. Из европейских стран в Шенген не входит Швейцария, не входит, по-моему, Болгария и не входит Великобритания. Вот. Есть страны, в которые получить визу изначально и сложно, и долго, и муторно, и дорого. Это, например, там Дания, Голландия. Вот. А есть страны, где визы дают очень просто.
Ну, Греция, Италия.
Греция. А в данный момент Греция еще и страна, которой разрешены полеты. Вот. И зачастую открывается греческая виза, и человек должен иметь какой-то аргумент, почему он приземляется с греческой визой в Германии. Но это если не совсем какой-то сопляк зеленый, то те аргументы у него есть, и его немцы пускают.
Ну, либо лететь в Грецию изначально, в первичную страну, и оттуда уже в Германию.
Дорого. Никто из наших так не делает, дорого. Просто я как бы с визами достаточно много сотрудничал, работал.
И вот что, например, нужно говорить немецкому пограничнику, почему ты с греческой визой полетел в Берлин?
Прямо? У тебя должна быть бронь отеля в Берлине, ну, пускай даже Фелькенграм это, но лучше, если есть бронь, то что ты на 2-3 дня
останавливаешься. Ну, букинг с возможностью отмены.
Что-то подобное, вот. И потом ты поедешь дальше. То, что у тебя страна первая, все-таки Германия. Я скажу так, меня бы не спросили на погранконтроле, тебя бы не спросили. Спрашивают все-таки отдельную категорию граждан. Значит, визы сейчас идут так называемые биометрические. И, соответственно, если ты в Европе накосячил, уже проблематично въехать второй раз. Вот. Но именно что такое накосячил? Для большинства европейцев это незаконно там находился. Но это было вот раньше, когда визу давали тебе на неделю, а человек там работал 2-3 месяца. А сейчас человек, даже если едет работать, те же 3 месяца, у него и виза на 3 месяца, и если он там никого не трогает, он не нарушитель. Вот. То есть практически вот этих нарушений нет. Визы открывать легко. Все, что нужно для открытия визы, это фотографии, съездить в посольство, вот сдать эти отпечатки пальцев, копия страниц российского паспорта, справка с работы. Иногда нужна выписка с банковского счета.
А вот справку с работы не проверяют место работы?
Нет,
здесь?
И не прозванивают, и не проверяют.
Американцы. Но я когда могут... делал себе, вот в Беларуси так делал, я оставлял там реальные телефоны, где сказали бы, что я действительно там работаю, но я страховался.
Я понимаю, нет, это категорически нет, им это не нужно.
А со счета выписку банковского?
То, что у тебя есть деньги, то есть они не о движении средств, а именно вот выписка со счета, что у тебя есть какие-то...
На
вот
такую-то сумму, да.
Да, что ты сейчас не пойдешь сразу просить милостыню на Монмартре, а у тебя он на счету есть там условные 100 тысяч рублей, там грубо 1000 евро. Вот. Но в большинстве случаев это именно формальный набор документов. Ну, плюс медицинская страховка, опять же, что если ты на этом же Монмартре сломаешь ногу, что ты не будешь просить помощи у государства, а все покроет страховая фирма. То есть сейчас, мое мнение, визовый рынок стагнирован, что ли. То есть нет каких-то проблем, а где нет проблем, нет особых денег. В Москве я знаю фирмы, с которыми, скажем, я много лет сотрудничал, они вот 20 лет как занимались визами, так занимаются. То есть, например, в моем случае, если ко мне обратится какой-либо человек с какой-либо помощью, вся моя помощь будет заключаться в том, я не вникаю, но вот к этим иди смело, и что они говорят, ты просто, ну, не споришь, а именно делаешь один в один. Плюс у меня в Москве есть один визовый курьер, которого я знаю 25 лет. То есть человек 25 лет ходит по посольствам и ходит от одной крупной организации и берет вот такие, ну, левые заказы, скажем, если мне что-то нужно. Соответственно, вот любые какие-то изменения он знает. И, например, когда я задаю такой вопрос, дадут ли мне визу в США, и когда грамотный человек мне говорит, что вот начинает вот так вот вилять, давая кучу факторов, я понимаю, что гарантированных виз нет. Вот. Кстати, чуть отвлекусь, вот именно про визу в США. Я не знаю, кто их делает гарантированно. Вот. Я знаю просто, что какие возможны варианты. Это что тебя, например, присоединяют к какой-либо конференции, которая где-то в Америке производится, и ты, заплатив приличную сумму, когда 3-4 тысячи долларов, когда 10 тысяч долларов, оказываешься присоединен, там, грубо, к 250 человек, которые собираются на какой-то вот этот сходняк в Нью-Йорке. И есть возможность, что прокатит. Мой близкий человек живет в США, и Вот в этом году случилось так, что из-за конфликта наших стран, России и США, закрылись консульства. Ну, то есть у нее, находясь в США, виза заканчивается, а прилететь в Россию продлить она не может, потому что стало просто негде. Вот она гражданка России, вот виза заканчивается. То есть через какое-то время она в США нелегал. Вот. Она прилетает сюда, в нашу страну, ищет варианты, как и многие люди по всему миру. Вариант был найден в Марокко. Наши друзья-арабы сказали, что приезжайте, все будет хорошо, мы дадим визу не резидентам страны. Туда как мотыльки со всего мира полетели, а по прилету марокканцы дали заднюю. Соответственно, потратив какие-то деньги на прилет, люди вынуждены ходили, смотрели этот Агадир, Марракеш, но визу не получили. Ну, то есть тупо были потрачены деньги, и арабы стали уже уродами. Новые глаза. Выход был найден, виза была получена в консульстве Испании со скрипом. То есть был отдельный полет в Испанию, и вот было получено. Но это как бы у богатых свои причуды, все ищут разные пути. Вот. Значит, визовый рынок скукожился, то есть, повторю. И, например, если кто-то сейчас захочет открыть турагентство и там взять какое-то визовое направление, у вас не будет клиентов. Одна из причин, что визы многократные, там дают год и там полгода пребывания, или полгода, несколько месяцев пребывания, ну, то есть у тебя не будет клиентов. Есть мошеннические. Я не хотел бы, чтобы тебя засудили за мои эти слова. Я попробую поэтому эту организацию назвать как-то более витиевато. Бла-бла-бла, визовый центр, где сидят по всей стране, их делают, где сидят несколько девушек, которые за визу греческую, которая условно стоит, например, там 250 евро, ну, левым образом, там они просят 500 и... Ну, не дают абсолютно никаких консультаций, гарантий. Ну, то есть просто тупо сбор документов. Вот как бы непрофессиональные люди просто собирают документы и на шару закидывают. Отказ, отказ. Не отказ, не отказ. Ну, то есть есть вот такой вид деятельности. Значит, визы – это такой документ для въезда в страну. Для ее получения должно быть основание. Основание – это обычно или ты забронировал гостиницу, это виза туристическая, или тебя оттуда приглашает частное лицо. В таком случае ты едешь в посольство и говоришь, кому едешь, что и как. Иногда за тебя это может отнести визовый курьер. Вот. Или бизнес-виза, когда тебя приглашает другая организация. И все то же самое действует для въезда в Россию. То есть я плавно перехожу к обсуждению такого вопроса, как приглашение для иностранцев для въезда в Россию. Значит, есть список иммиграционно опасных стран. В него входит, например, Бангладеш, Пакистан. Раньше входила Турция, я не знаю, раньше входил Китай, сейчас тоже не помню, но их порядка 20, там постоянно колеблется.
Ну, Азия какая-нибудь еще, да, возможно, Средняя Азия.
Африка, вот, это означает, что визу им дадут, но ты там должен гарантировать и перестраховаться, и, в общем, кучу гарантийных писем подписать, что если этот африканец тут что-то будет чудить, ты там попадаешь на дикие деньги. Вот, это миграционно опасные страны. Значит... Если я хочу пригласить иностранца, я иду в УФМС России, заполняю анкету, вношу на банковский счет деньги, и достаточно долго вот это все рассматривается. Я там попрошайка. Ну, то есть там не очень хорошо относятся к тем, кто приглашает, ну, частным образом. Это все долго, геморно и так далее и тому подобное. По мне проще купить визу коммерческую. Она обойдется... Ну, я бы заложил порядка 75-100 долларов, когда якобы какая-то организация приглашает человека, но встает нюанс. Эта организация на время пребывания вы здесь должна сопровождать, то есть писать письмо на регистрацию этого человека по какому-то адресу. То есть почему он приехал не условно в Волгодонск, откуда эта организация, а остановился, скажем, в Ростове. Какое-то обоснование, и человек регистрируется по этому адресу. Я очень хорошо знаю тему приглашений. Скажу так, там есть большая разница. Приглашение на месяц три или на полгода или год. Разница в чем? Приглашение на месяц или три проверяется на коленке Федеральной миграционной службы, просто тупо забивают иностранца вот его данные и вылазит, есть у него проблемы по стране или нет. Значит, при каждом Федеральной миграционной службе сидит ФСБшник, вот это стандартно, это его работа. Значит, люди сюда приезжают самые разные. Иногда, например, прилетает самолет бангладешцев, люди оттуда выходят непонятно в чем одетые, а по документам ты их пригласил, вот, как коммерсантов. То есть иногда наша пограничная служба их просто не пускает или выдергивает принимающую сторону, встретит в аэропорту там, в Шереметьево, в Домодедово, и показать, что это действительно есть. Вот. Я сейчас тоже бы, вот если бы мне встал вопрос в кого-либо пригласить, я бы все-таки купил коммерческое вот это вот приглашение за, грубо, 75 там, долларов. И чтобы человек сам в другой стране получил визу или тупо забронировал, но вот купил отель. Хочу сказать еще такую вещь, что если взять Федеральную миграционную службу, там же разные отделы, вот паспорта, вот миграционщики, ну то есть кто работает с гастарбайтерами, да, вот те, кто оформляет приглашение. Эти все отделы между собой враждуют.
Почему?
Все они где-то коррупционно замазаны, и когда человек ходит, общается, они боятся, что кто-то разнесет информацию о том, что ты там условно столько-то платишь, пообщался в паспортном столе, все это рассказал. Это же бабский коллектив-то. Она может иметь погоны полковника, но по сути она баба. Вот. И, соответственно, дружбы там особой нет. То есть я просто в свое время сталкивался, что если ты ходишь постоянно в один отдел, тебе закрывается другой. Ну, это так вот, просто ремарка.
Ты имеешь в виду районный, территориальный или что?
Нет, городской. То есть эти отделы все между собой не дружат. Совместная пьянка там, я не знаю, на 8 марта это одно, но по факту решения вопросов по всем отделам таким всезнайкой у тебя не получится. Вот потому что ты действительно с кем-то соприкасаешься, кому коробку конфет, кому не коробку конфет.
Кому коробку не конфет.
Ну, все-таки я считаю, что вот по прошествии многих лет эта вот забюрократированность все-таки дала нормальные сроки. То есть сейчас я не вижу особых проблем, и это даже видно по уже умирающим бизнесам, вот, по оформлению приглашений для иностранцев, всяких разрешений. Я не беру Москву, где огромный поток этих гастарбайтеров. Вот. Ну, то есть, если рассматривать именно как бизнес, заниматься оформлением загранпаспортов, виз, приглашений, я бы уже не стал. Ну, категорически не стал. И даже я не знаю, что ответить, например, какой-либо турфирме, который думает, вот там нас три человека, мы продаем условные Турции, а посадим четвертого, она будет помогать вот документы оформлять и на этом зарабатывать. Я бы не стал связываться. То есть было популярно лет 10 назад. Сейчас мой вывод вот из-за нашей сегодняшней передачи. Все сроки соблюдаются. Где-то даже соблюдаются раньше. То есть делать все спокойно и свободно. Но если вам вот так в жизни не повезло, что вы с долгами, те направления, что я сказал, то есть где искать.
Лайфхаки, да. Калининград, Беларусь.
Да, и они все есть. Они, опять же, форум я назвал, где это все отслеживается уже много раз. Вот. Идти или не идти к приставу, тоже сказал. То есть я имею в виду, что все шаги до вас уже прочерчены. Каждый думает, что он не каждый, и его беда, она какая-то, ну, отдельная, особая. Нет, все в жизни как бы повторяется. Вот. Ну, как-то вот так.
Друзья, такой выпуск. Пишите в комментариях еще лайфхаки, которые вы знаете с путешествиями, с паспортами, с получением виз. Делитесь с друзьями, потому что сейчас откроются все страны, даст Бог, корона отступит, и это будет актуально. Все, спасибо, обнимаю, лайк, подписка на канал. Пока.
Это люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит. Люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Это люди про.